Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро! 31 июля, Всемирный день малинового пирога сегодня, самый летний день. И Всемирный день авокадо. Как хотелось бы, чтобы рядом мирно сосуществовали не только отечественные и зарубежные плоды, но и все страны и континенты. И сегодня еще по календарю нестандартных праздников день рождения Гарри Поттера, мальчика, который был волшебником, борцом за светлые силы и, по сути своей, антирасистом, считал, что недопустимо делить мир на магов, маглов, полукровок. Каждый должен стараться, и все у него получится. Это мысль Гарри Поттера. Побольше бы таких в любом обществе. А мы сегодня как раз о тех, кто старается очень, особенно в летние дни, о пчеловодах и их подопечных. В студии журналист Наталья Губская, за режиссерским пультом Элла Михеева. Сезон сбора меда сейчас на юге страны и в Ростовской области в том числе. Тягачи с ульями можно встретить на дорогах страны. Куда они отправляются в поисках лучшего меда? Чем отличается мед разных регионов страны? Как покупателю понять, что мед настоящий, что его не обманывают? А зеленый мед, розовый, черный, может ли такое быть без подкрашивания, только за счет натуральных компонентов? Вопросов у нас много. Зададим их пчеловоду из Родионова Несвитайского района, который сейчас с нами на связи, Владимир Валерьевич Криков. Владимир Валерьевич, доброе утро.
Доброе.
Садоводы вот уже заявили, что в этом году косточковые в разы меньше дали урожай на Дону. Ваше дело ведь от природы и погоды тоже очень зависит. Меда в этом году меньше?
В принципе, да. Наверное, немного меньше, чем обычно, потому что не очень удачно отцвела акация, попала под дожди во многих районах Ростовской области. А трава, которая раньше, в предыдущие годы, все-таки давала какой-то нектар, в этом году, все жалуются, очень мало выделяла. Я имею в виду травянистые растения, а их очень много на Дону, самых разных. Ну, теперь надежда вот на подсолнечник. Подсолнечник хорошо вроде цветет, выделяет неплохо, погода позволяет, так что я думаю, что наверстают пчеловоды потихоньку.
Вот снова хочу провести параллель со сбором урожая, ведь так же говорят, сбор медового урожая. Когда мед качают, сколько часов длится рабочий день пчеловода?
Ой, ну трудно сказать. Дело в том, что отбирать мед у пчел в зависимости от ситуации не рекомендуют в течение всего дня, чтобы не срывать их с работы. Его отбирают либо рано утром, чтобы потом меньше было влаги в меде, особенно если пчелы еще продолжают приносить нектар, либо уже вечером, чтобы они успели до утра прийти в себя, так сказать, навести порядок, потому что каждый отбор меда – это вмешательство в гнездо.
Психологическая травма.
Ну, судя по их реакции, да.
Расскажите, поделитесь, что нужно за день пчеловоду сделать для своей пасеки?
Ой, ну это очень много разных дел. Вообще пчеловодство – это настолько разнообразная деятельность. Пчеловод, ну мало того, что он должен быть хотя бы энтомологом, то есть разбираться в жизни пчел, он должен разбираться в жизни других насекомых, которые могут повлиять на жизнь пчел. Он должен быть ботаником, потому что ему надо знать, какие растения когда цветут, когда выделяют, когда не выделяют нектар. Он должен, конечно, учитывать погодные условия, потому что в любую погоду пчелам не придешь работать. Сильный ветер там или в дождь, заморозки, столером, то есть проводить, уметь ремонт своего инвентаря. Если он кочует, вот вы сказали, тралы и прицепы едут, шофером он должен быть и ремонтником. То есть у него очень много разных дел. В зависимости от времени года, ну вот в период отбора меда, конечно, он в основном занимается тем, что отбирает мед, откачивает его, возвращает рамки назад пчелам. Ну и потом уже готовится к зимовке, не так уж долго остается до осени, там от разных болезней пролечить их перед зимовкой. Нужно проверить, чтобы у них осталось достаточное количество кормов себе, чтобы они не голодали в зимний период. То есть работы в этом плане очень много разных.
В общем, я так понимаю, успеть бы от заката до рассвета, а то и позже приходится.
Да, конечно. Начинают обычно, как только рассвело, и заканчивают, когда уже темнеет. Так что часов на 12, 13, 15 иногда разная работа.
Где же всей этой науке учат?
Есть Академия пчеловодства в Рыбном, это под Рязанью. Я знаю, что пчеловодству, или, по крайней мере, многим навыкам пчеловодства учат в Академии Тимирязева. В ПТУ это, опять-таки, Москва. И у нас здесь, по-моему, в сельскохозяйственном институте в Персиановке.
Вы дипломированный пчеловод?
Нет, я в этом плане самоучка. Но я учился у очень опытных пчеловодов. А потом очень много литературы ведь выпускалось в советское время.
Проблема, как отравление пчел на сельхозполях. Наверное, в советских учебниках они не писали, когда фермеры привозят своих насекомых для того, чтобы и земледельцам сделать пользу, опылить растения, и себе мед получить, а в итоге получают трагедию, когда пчелы попадают под обработку от вредителей и гибнут.
Эта проблема всегда была в пчеловодстве. Это и в советское время тоже была потрава пчел. Просто тогда ветеринарная служба работала лучше, тогда информированность была лучше. Ведь для того, чтобы пчеловод мог как-то среагировать на обработку полей, а их проводить все равно придется, эти поля все равно обрабатываются от вредителей, от болезней. Но тогда информировали, в течение какого времени действует данное отравляющее вещество, скажем, сутки, 72 часа. Сейчас, к сожалению, такого нет. Да, вот можно прочитать объявление рядом с правлением, что с 20 апреля по 9 сентября будут проводиться обработки, имейте это в виду. Ну вот имейте. И в этом плане как раз ничего здесь не сделаешь. Поскольку многие хозяйства фермерские, ну, они не особо волнуются о том, чтобы информировать.
Но ведь взаимовыгодная же эта работа. Или все-таки пчеловоды больше заинтересованы, чем земледельцы?
Все зависит от того, какими культурами занимается фермер. Дело в том, что существуют энтомофильные культуры, которые без насекомых не опыляются. Подсолнечник, например, гречиха. Но ведь и у этих растений есть сорта, которые не требуют опыления. И сейчас очень многие используют как раз импортные сорта, которые как раз не энтомофильные. И поэтому они говорят, да, нам все равно, что там пчеловоды есть или нет. У нас все ветроопыляемое или самоопыляемое.
Ну а как же, что аграрий аграрию брат?
Ну сейчас другие времена. Помните тезис советского периода? При капитализме человек человеку. Ну вот. Наверное, в известном смысле это справедливо.
Будем надеяться, что времена скорректируют эту установку. С пчеловодом из Родионова Несвитайского района Владимиром Криковым мы разговариваем о меде, о том, как непросто он дается, о тяжелом труде донских пчеловодов. Владимир Валерьевич, какие меда собирают на Дону? Ну, подсолнечный, наверное, точно, акациевые, разнотравье, липа на Дону есть. А какой еще мед донской?
Майский мед очень ценится. И не буду спорить, что с людьми, которые его ценят, что это лучший мед, это уже дело вкуса, пусть это диетологи спорят. Но майский мед очень ценится на Дону, а в него входит чаще всего акация, гледичия есть такое растение. Эспарцет может туда попасть, может попасть аморфа. Это все меда из ранних весенних медов. Середина лета – это, как правило, огромное разнотравие на Дону. Тут, я не знаю, это не хватит передачи, чтобы перечислить все виды. Ну, например, потрясающий мед с донника. Шикарный мед с шалфея, пустырник. Иван-чай, ну или здесь он называется кипрей степной.
Но вот если говорить донниковый мед, это значит чисто из этого растения или это смесь? Вот основа какая-то с добавлением донника?
Вы знаете, чистого так называемого монофлерного меда
Да-да-да.
Практически никогда не бывает.
Угу.
Разве что может быть с подсолнечника, потому что его цветет очень много. И да и то очень часто к нему добавляется что-то другое. Чертополох в это время может цвести, лопушок. А вообще здесь на Дону так много растений, особенно травянистых летом, что меда вот конкретного одного растения практически никогда не бывает.
Лесной мед. Из чего делают? Интересно, неужели в лесу так много всего цветущего?
Да, конечно, малина дикая цветет, ради бога, дягель, кипрей. Ну, лесной мед – это очень тоже емкое понятие.
Там да, что липа. В него входит?
Ну, прежде всего, липа, наверное, потому что липники – это один из ресурсов пчеловодства такой. И травянистых много растений, которые на гарях обычно вырастают. К несчастью, у нас на Дону их не так много. Лесных массивов, которые бы вот давали устойчивый взяток, у нас практически нет. И липа у нас выделяет не так, чтобы и не каждый год.
Тогда закономерный вопрос следующий. Донской пчеловод ведь может заниматься сбором меда не только в Ростовской области, а за вкусным, необычным, может быть, экологически более чистым медом. Куда отправляются донские пчеловоды?
Дело в том, что сейчас везде, наверное, есть проблемы с экологией. Ну, пчеловоды донские ездят либо на юг, Краснодарский край, там они могут собрать урожай с боярышника в горных районах, в предгорьях, с каштана, с дикого. И либо едут на север, там гречиха, рапс, горчица. Ну и за липой куда-нибудь под Липецк или Воронежскую область. Вот так обычно кочуют.
Какие сорта меда считаются экзотическими для донского жителя?
Редко можно встретить реальный падевый мед, хотя
что
в Европе
это?
Он очень ценится.
Падевый?
Да. Падевый мед – это мед, который получен переработкой выделений насекомых. То есть это даже не растительного, не ботанического происхождения мед, а продукт жизнедеятельности насекомых, которые собирают пчелы с листьев обычно и перерабатывают его в такой так называемый падевый мед. Эти насекомые могут на разных растениях, в основном древесного характера, развиваться. Этот мед не очень хорош для самих пчел. Зимовать на нем не очень хорошо. Там много минеральных веществ, которые могут повлиять на пищеварение. А для человека считается достаточно целительным мед.
А как же пчеловод сможет отличить мед, собранный с растения, и вот такой падевый мед? Пчела же не поделится, не расскажет своему фермеру, это взяла вот отсюда.
Дело в том, что я и сказал, что пчеловод должен быть хорошим ботаником. То есть он должен предвидеть, когда, в какие периоды, в зависимости от погоды, от состояния растительности, когда могут пчелы собрать падевый мед. Вот. Но это надо знать, конечно, растения, наблюдать за тем, что происходит вокруг. Пчелы все-таки не так далеко летают за нектаром.
Кстати, а на какое расстояние пчелы летают?
Ну, пчелы, в принципе, могут летать и километров за 5. Другой вопрос, насколько это экономически будет выгодно. То есть считается, что максимальное расстояние, которого пчелы могут принести взяток, это приблизительно 2,5 километра. Ну, лучше, конечно, ближе. Вот поэтому и существуют пчеловоды-кочевники, которые подвозят своих пчел как можно ближе к растениям. Потому что, конечно, хорошо, когда это растение рядом, там, в полкилометре, в километре максимум. Тут пчелы успевают принести много. Они же ведь пока летят, должны энергию какую-то расходовать. А энергию они берут только из как раз углеводов, которые они несут.
Они что-то успевают съесть по дороге?
Ну, к сожалению, они много успевают съесть по дороге. Если бы они совсем ничего не ели, нам было бы проще пчеловодам.
Владимир Валерьевич, а одна пчелка за свою жизнь, вот сколько она меда приносит?
Речь идет о миллиграммах. Даже не о граммах. И имеется в виду нектар, конечно, потому что потом еще пчелы удаляют влагу из этого нектара до тех пор, пока влажность не станет не больше, чем 20%, тогда это будет называться медом. Дело в том, что пчелы меняют свою профессию, я имею в виду внутри гнезда, в зависимости от возраста. То есть они все умеют, но в зависимости от того, как меняется возраст их, меняется и род деятельности.
Специализацию приобретают другую.
Да. Молодые пчелы занимаются в основном выкармливанием молодого поколения, будущих пчелок, то есть так называемая детва или личинок. Те, что постарше, уже начинают летать за взятком. Те, что совсем постарше, занимаются в том числе охраной на входе, чтобы лишний никто не попал в улей и не обокрал их.
Пчелы делают только правильный мед, а вот если заходит речь о неправильном, это, конечно, уже дело рук человека. За счет чего химичат с медом? Сахар подмешивают? Сироп сахарный?
Ну, я не знаю пчеловодов, которые подмешивают к меду сахарный сироп. Скорее, пчелам скармливают сахарный сироп для того, чтобы они его переработали вот в такой, скажем, сахарный мед. Дело в том, что переработка меда пчелами заключается в двух процессах. Они добавляют ферменты, чтобы сахароза разложилась на фруктозу и глюкозу. В меду фактически только два этих сахара и очень небольшой процент сахарозы остается. И выгнали лишнюю воду. Все, вот вся переработка меда заключается в этом у пчел. То есть если пчелам давать, скажем, такой искусственный нектар в виде сахарного сиропа, они будут его перерабатывать, считая, что это, так сказать, напоминает им природный нектар. Другое дело, что такой мед можно, наверное, делать, и, кстати, делают, и добавляют туда какие-то ароматические вещества. Другое дело, что потребитель должен знать о происхождении того товара, который ему предлагают.
А вот теперь вопрос практически очень важный. Как определить мед правильный и мед неправильный?
Ну, когда вы выбираете мед, ну, прежде всего, наверное, вы будете ориентироваться на свое предпочтение, на свой вкус. Но мед, во-первых, обязательно должен быть ароматный. За редким исключением, меда обязательно имеют какой-то аромат, связанный с происхождением. Мед обязательно должен, как бы сказать, пощипывать рецепторы. То есть он должен обязательно воздействовать на ваши рецепторы. Иначе это тоже, скорее всего, что-то другое. Ну а дальше уже встает вопрос о том, что вам больше нравится. Вот кто-то очень любит гречишный мед, так вы знаете, черный. Не каждому вообще даже цвет понравится. А кто-то очень любит именно вот такой консистенции мед. А кто-то любит вот акациевый, такой вообще жиденький, прозрачный. Почти как водичка на вид. Если говорить об оценке качества меда, то без лабораторного исследования это сделать практически невозможно. То есть все вот эти суррогатные способы определения, там, с химическим карандашом, с поджиганием и нагреванием, все это...
С тем, что должно тянуться и непрерываемая струйка должна быть.
Это непрерываемая струйка связана только с его зрелостью, с количеством воды, которая в нем. То есть если он тянется непрерываемой струйкой, а внизу, на поверхности меда, внизу дает горку такую небольшую, так, то считается, что его консистенция достаточно нормальная. То есть он хорошо вызрел. Но говорить о том, что он качественный, то есть он абсолютно точно честный, как вы выразились, это не дает.
А то, что мед сахарится или не сахарится, густеет, ну, там, или не густеет, о чем говорит?
Сам термин засахаривания меда пчеловоды не любят, потому что это не совсем правильный термин. Термин правильный – садится. Мед садится. Он садится потому, что растворимость двух сахаров, основных компонентов меда, глюкозы и фруктозы, разная в воде. Глюкоза растворима намного хуже, а фруктоза растворима лучше. Поэтому первое будет кристаллизоваться и высаживаться в осадок именно глюкоза. А сам мед при 20% влажности, то есть водности, является, выражаясь языком физической химии, пересыщенным раствором. То есть рано или поздно он обязательно все равно под влиянием внешних условий будет давать осадок.
Настоящий правильный мед все равно в итоге загустеет.
Конечно. Другое дело, что разные меда этот процесс проходят по-разному. И со скоростью, и по внешнему виду. Например, акациевый мед может не садиться годами. Это не значит, что он плохой или он нечестный. Просто таково свойство акации. Попадает мало пыльцы, попадает мало кристалликов. А, например, подсолнечниковый мед, туда попадает много пыльцы, что, кстати, очень полезно. Попадают кристаллики какие-то, все садящиеся глюкозы чаще всего. И он садится быстрее.
Владимир Валерьевич, а мед, который можно увидеть сейчас на медовых выставках, зеленого цвета, розового, что о нем скажете?
Зеленоватый мед, например, с акацией, на просвет, а на акациевый мед иногда бывает зеленцой.
Нет, такой активно зеленый такой, травянистый цвет.
Ей-богу, я на память даже не скажу, какой мед может быть ярко-зеленого цвета. А розовый оттенок может давать аморфа. Но это связано с тем, что туда попадает розовая пыльца, с течением времени она все равно садится, и мед опять становится прозрачным.
А вот добавление в мед лайма, малины...
Но это просто будет другой продукт. Их называют крем-мед. Добавление само по себе не является криминалом. Просто надо написать, что это такое.
Качественный мед от некачественного нам помог отличить пчеловод из Родионова Несвитайского района Владимир Криков.
Кинохимия.
Ух ты, а ему уже 65. 41 год карьеры, 93 роли в кино и 14 профессиональных наград. Прибавьте к этому невероятное народное обожание, о котором короли и князья только мечтать могут.
Вот скажи, Антип, я хорошим князем был?
Хоть казни меня, князь, за правду. Лучшим.
Конечно же, это Сергей Маковецкий. Даже в мультфильмах про трех богатырей его князь Киевский – особая фигура. А вообще статусные персоны у Маковецкого получаются до дрожи правдоподобными. Царь Иван Грозный в одноименном сериале даже через телеэкран вызывает оторопь.
Знаешь, что это за книги? История великих государей. Юстиниан Великий, Карл Великий. А как меня запомнят? Я проклятый! Я настоящий!
А Александр Данилович Меньшиков в фильме «Петр Первый Завещание» и эгоист, и прохиндей, и соратник. Неплохой, не хороший. Настоящий, как в жизни.
Прикажи князю Кантемиру прибыть на празднество в Петербург. Хватит его в Москве отсиживаться и дочь свою от твоих глаз прятать. Я же помню, как ты на свадьбе Кантемира на нее поглядел орлом. Ты прикажи, а я с Кантемиром все устрою.
Сволочь ты, Алексашка.
Сволочь, но своя.
В детстве уроженец Киева Сергей Маковецкий горел желанием стать врачом. Но все решил случай. Он принял участие в театральной постановке по пьесе Островского «Лес» и стал бредить театром. В Киевское театральное училище не поступил, пошел работать монтировщиком декораций в театр имени Леси Украинки. А на следующий год стал студентом Московской «Щуки» Щукинского училища. Главные роли случились не сразу. Одна из таких в деле гастронома номер один.
Так ты и есть тот самый директор Елисейского магазина? Продовольственный маг, король дефицита.
А я тогда, когда вышел от тебя, первый раз в своей жизни заплакал. Ни на войне, ни в тюрьме этого не было.
Ну а по-настоящему знаменитым Маковецкий проснулся после сериала «Ликвидация» режиссера Сергея Урсуляка. Изначально на роль Фимы утвердили Андрея Краско. Актер снялся всего в нескольких эпизодах и внезапно умер. Урсуляк позвонил Маковецкому, тот моментально примчался в Одессу. И теперь сложно представить друга Гоцмана с другими глазами и голосом.
Хочешь нам помочь? Шагай в постовые.
Шо, я в уличные попки?
И это унижение мне предлагает друг, мой бывший лучший друг.
Давид Гоцман, иди кидайся головой в навоз, я вас не знаю.
Мне не интересно ходить с вами по одной Одессе.
А вот по поводу образа Пантелея Прокофьевича Мелехова из фильма «Тихий Дон» в постановке того же Урсуляка до сих пор спорят. Кто говорит, что Мелехов Маковецкий слишком моложав, у кого претензии к недонскому говору, а кто-то настаивает – говор, лицо, ерунда, энергетика истинно казачья.
Эй, пиштику, ломало тебя били, что с нынешнего дня и ноги твоей на моем возу не ступало!
Жаловаться на режиссеров Маковецкий не может. Роли у него разноплановые. И священника играл в фильме «Поп», и у Никиты Михалкова в «12» снялся. В одном интервью народный артист Маковецкий сказал, что никогда не было роли, о которой он мечтал, и до сих пор такой нет. А значит, да здравствует творческая импровизация. На радость зрителю, большому и маленькому.
Постой, постой, богатырь ростовский. Не горячись. Оставайся. Будешь сыт, одет, да ласкую княжескую. Одарен.
Смотрите кино. Зрительская любовь очень нужна актерам.
Кинохимия.
Пчеловодом из Родионова Несвитайского района сегодня говорим мы в «Разбудильнике». Владимир Валерьевич Криков с нами на связи. Ну, практически о крылатых динозаврах у нас сегодня речь, потому что, если верить историкам, то существование человека – это 200 тысяч лет, а вот пчелы населяют планету больше 200 миллионов лет. И пчелы же, Владимир Валерьевич, они очень интересные насекомые в плане организации своей жизни. Вы уже немного об этом рассказали, о разделении, о спецификации у них в семье. Коллективные они насекомые, друг без друга жить не могут. Получается, сотни единиц, как один организм. Вот расскажите, у них же, получается, монархия, матка всем правит?
Ну, монархия чисто формально, потому что есть одна основательница, матка, для которой все остальные являются дочерьми или сыновьями, я имею в виду трутни. Но организация их работы, я думаю, подчинена инстинктам, и многие вещи происходят без ведома матки, она занята своим делом, это единственная полноценная самка, которая может откладывать любые яйца, там, оплодотворенные яйца, из которых потом вырастают сами пчелы и трутни. А остальные пчелы – это фактически ее дочери, которые являются сестрами друг другу, неполноценные особи женского пола, и они заняты вот всеми видами работ, и я думаю, что матка вряд ли там какими-то процессами управляет, я думаю, они сами справляются со своими обязанностями, даже без ее указаний.
Это социальная роль такая или биологическая особенность?
Ну, матки получаются при определенном типе кормления. Пчелок, будущих пчелок, выкармливают смесью пыльцы и нектара. А для того, чтобы выросла матка, ее выкармливают специальным веществом, которое вырабатывает пчелы. Оно называется маточное молочко.
А как они тогда отбирают, кого кормить, за кем ухаживать, как за маткой? Сами решают, что вот эта пчелка будет маткой, и начинают ее по-другому кормить, отлично от других?
Вот мне не удавалось ни разу у них выяснить, почему они вот конкретную личинку начинают выкармливать для того, чтобы она стала маткой.
А, это пока загадка и вопрос.
Да. Пчеловоды научились искусственно выращивать маток для себя, заставляя пчел из каких-то специально подготовленных личинок вывести матку за счет вот этого разного питания. Но как они сами выбирают в своей семье естественным путем ту или иную личинку, чтобы она стала маткой, ну, на этот вопрос невозможно ответить.
Трутни. Негативный же смысл у этого слова у человека, но раз в природе существуют, значит, пригождаются.
Ну, в русском языке, да, трутень имеет негативный оттенок, ну, поэтому, скажем, в английском языке их иначе называют, просто бимейл, то есть пчела-мужчина, мужского пола. Они нужны только для одного, для оплодотворения маток, будущих основательниц семей. Дело в том, что у пчел, как у многих насекомых, существует такое явление, которое называется по латыни партеногенез, то есть непорочное зачатие. То есть сами матки откладывают яйца двух типов. Неоплодотворенные яйца, из которых вырастают будущие трутни, и оплодотворенные, из которых вырастают будущие пчелы. И трутни нужны только на период спаривания с матками, то есть их задача только вот такая. В зимний период трутни, как правило, выгоняют. Если они остаются в зиму, то это для пчеловода повод задуматься, что-то с семьей, видимо, не так. Обычно их по осени всех вытягивают наружу, оттесняют вначале на голодный сот пустой, а потом вытягивают наружу и выбрасывают.
Вот наша такая практическая программа уже перешла в философскую плоскость. Вот уже и я задумалась, я думаю, радиослушатели задумались о судьбах, как оно вот в мире бывает. Пчелы и осы, они родственники?
Наука считает, энтомология, что пчелы произошли в свое время от ос. Осы являются хищниками, выкармливают свое будущее поколение животным происхождением, кормом. Насекомых убивают. И когда-то на каком-то этапе, как считает энтомология, часть ос сообразила, что можно использовать белки растительного происхождения. Это произошло тогда, когда появились покровно-семенные растения, так они считают. Когда появилась пыльца, которая сама по себе является белковым кормом. Осы остались осами, а пчелы перешли на растительную пищу. То есть это веганы, выражаясь современным языком.
Еще один философский пласт. Есть ли чему человеку поучиться у пчелиной семьи?
Ну, безусловно. Я могу сказать так. Пчеловодство люди приходят по разным причинам. У кого-то династия, у кого-то просто интерес возникает. Много приходит военных, отставных военных. Может быть, это связано с тем, что коллектив пчел более управляем, чем тот, который у них был раньше в подчинении. И поэтому им больше нравится работать вот с таким организованным, нормально организованным коллективом, который все понимает, который все сам умеет делать.
Владимир Валерьевич, вы не шутите?
Почему? Я не шучу. Это коллектив, который действительно легко управляем.
Результативность труда повышается.
Ну, в том числе и это. Ну, кроме того, различные конструкции, например, вот соты считаются уникальными конструкциями, которые у пчел потом человек заимствовал, используя в промышленности, в технике, в строительстве, в авиации, кстати. Сотовая структура. Сотовая связь тоже в известном смысле взята из пчеловодства. Да, хорошо известно, что если пчелиная семья оказалась без достаточного количества корма, то голодная пчелка попросит у своей сестры И даже если у той его осталось совсем немного, она все равно протянет хоботок и половину отдаст. Это просто инстинкт самосохранения. То есть либо все вместе выживаем, либо все вместе умираем. Иначе бессмысленно оставаться кому-то одному. Ну, может быть, этому стоит поучиться. Вот. Главное, чтобы с мужиками относились не так, как в пчелиной семье. Все-таки нас не стоит по осени выбрасывать никуда.
У каждого своя функция в семье, в жизни и в мире. Абсолютно верно. Сколько же мы сегодня интересного узнали во время эфира, а сколько же мы теперь задумаемся. Спасибо большое Владимиру Валерьевичу Крикову. Это пчеловод из Родионова Несвитайского района, который сегодня был с нами этим утром. Хорошего медового урожая. Пусть будут здоровы ваши труженики. И спасибо, вы, конечно,
спасибо.
Тоже.
Спасибо. Вам спасибо.
Остается только добавить, что переслушать нашу программу можно на странице ВКонтакте «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России», «Разбудильник». Всем желает доброго дня и доброй недели.